часа 4 минуты. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите «Сетивизор», у микрофона Нателла Болтянская, в нашей студии автор-исполнитель Вадим Седов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, надо сказать, вы меня сильно удивили перед тем, как мы вошли в студию, сообщив мне, что среди поклонников вашего творчества есть ваши софутболисты. Мне всегда как-то казалось, что, в общем, как это в одну телегу впрячь не можно, коня и трепетную лань. Как вам так удается, Вадим?
Ничего специально для этого не делалось, это так получилось. Вот. У меня прекрасные совершенно друзья. Ну, вот. Бывают разные люди, может быть, а может быть, вообще все. Вот. Может быть, футбольные болельщики вообще таковы. Нет, там очень много людей гораздо интереснее и талантливее меня.
Понятно. Ну, давайте тогда споем, расскажем, потому что многие наши слушатели, для них вы впервые, так сказать, первое знакомство с вами. Так что давайте.
Нехитрую утварь выносят из комнат. Мы снова снимаемся с места, и в небе бездонном, как ласковый омут, дымком растворяется горечь отъезда. Сутулится тополь в углу у забора. Косые лучи перерезали местность. Качаются ветви, кончаются сборы, кончается все. Впереди неизвестность, прощальный поклон запоздавшим соседям. Минута другая, и дом заколочен. Послушай, давай никуда не поедем. Высокую траву с подножки соскочим. Давай никуда не поедем, не мыли. Живя здесь, внезапно узнали, какое великое счастье остаться немыми, немыми навек. Перед этим покоем нас летопечатью веселья отметить. Нас осень укроет цветными платками. Мы будем чисты и бездумны, как дети, и жизнь отпивая большими глотками, как мягкую пенную юную брагу. Услышим, как ветер по склонам гуляет, и дикие боги хохочут во врагах, и память слабеет, и боль оставляет, и стоит ли ехать, раскаяньем мучась в слепой духоте промежуточных станций. Возможно, возможно, но лучшая участь остаться, 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 остаться. Но дикие боги над нами хохочут. Мы сели в повозку, мы лошадь стегаем, и рай за спиной превращается в точку, мелькнет и становится недосягаем.
Уезжайте, уезжайте. Все-таки это об эмиграции или любая поездка все равно?
Нет, мы все время куда-то движемся.
Так это нормально. Человек как в движении мельник жизнь ведет. Гитару настроить придется немножко. Можно прямо даже не отрываясь. Напомню, что в гостях у нас Вадим Седов. И вопрос у меня к вам вот какой. Скажите, пожалуйста, как вы себя, что называется, коннотируете с основным таким доминантным движением авторской песни или никак?
Авторская песня – это сейчас профессиональное искусство.
Так.
Вот. То, чем занимаюсь я, это песня самодеятельная такая, катакомбная. Угу. Вот, когда живет какой-то человек и там по известным причинам, может быть, не найдя в готовом, уже написанном, сделанном другими людьми что-то свое, что было бы про него, он пишет сам. Вот. То есть это именно самодеятельная песня, любительская.
Ну, вы знаете, что вы сейчас продолжаете строить, а я выскажу свои бессмертные мысли по этому поводу. Дело в том, что, как это сказать, наверное, авторская песня, как никакой другой жанр, будучи передаваемой, так скажем, из устно, изобиловала большим количеством повторов. Потому что огромное количество, ну, сейчас там, я не знаю, гигантское количество людей, которые пишут песни под Щербакова. Немеренное. Лучше, хуже. Там были, так сказать, люди, которые пытались работать под Высоцкого, под, я не знаю, под многих авторов. Но как это, вопрос был в том, удается ли рано или поздно получить свое собственное звучание, или не удается. Такое тоже, кстати, случалось.
Ну, всякое бывает. На самом деле этот процесс, он вполне объясним, потому что, допустим, тот же самый Михаил Щербаков здесь упомянутый, это автор, который в свое время стал, ну, как сказать, голосом, можно сказать, целого поколения.
Ну, да.
Другое дело, что это поколение, там, оно младше немножко моего поколения. И это там это немножко не про меня, потому что у меня и жизнь была другая, и человек я другой, но для кого-то.
Ну, вы когда гитару взяли, вы помните, откуда это взялось? Почему вы это сделали? Я вот совершенно четко могу ответить на этот вопрос. Потому что так делал Булат Шалович. Вот для меня ответ на вопрос.
Нет, мне просто хотелось что-то, чем-то таким заниматься достаточно давно, там, может быть, со школьных лет, там, классе в девятом я приобрел первую гитару, а потом долго, медленно чему-то учился, чтобы быть в состоянии хоть что-то изобразить.
Mm-hmm.
Вот. Это было медленно, хотелось что-то свое. Если говорить о самом первом импульсе, то... Еще раньше я просто увидел этот фильм, который показывают нам каждый Новый год, и там была песня на слова Пастернака.
Mm-hmm.
Это были настолько другие стихи, чем мы могли встретить там, в школьных хрестоматиях, там, в каких-то тогдашних школьных журналах, в толстых журналах тогдашних. И это было так написано, это было настолько живо, живо и по речи, живо и по музыке, что, наверное, вот тогда я первый раз увидел, что вот есть какая-то такая возможность, что можно звучать так, что можно быть настолько внятным.
Ну, позвольте, я тогда зайду немножко с другого бока. Знаете ли вы, например, что есть люди, которые пишут песни на ваши стихи, другие люди?
Да.
Вот.
Немного, но есть, да.
Как вы это воспринимаете?
Совершенно нормально.
Например, ту же «Серенаду» я впервые услышал в исполнении братьев Мещуков.
Очень, может быть. Это очень старая песня.
Вот.
Это я за женой ухаживал за будущее тогда.
Да, очень так, я бы сказала, настойчиво. Так, гитара немного не строит, но мы настроили гитару. Но мы сегодня не только петь будем, мы еще читать будем. Мне кажется, это тоже правильно, потому что...
Да, давайте я почитаю, пока у всех сил много и терпения много.
Хорошо.
Чуть более длинный текст, чем у меня бывает обычно. Это называется «Поэма с героями». У Горинча одна нога была короче другой, и ему разрешалось бить короткой правой ногой, потому что был слабее удар у короткой правой. А удара с левой взять никому не хватало сил. Он на ней специально черную ленту носил, чтобы судьи видели. С левой он бить не имеет права. Отобрать мяча у Горинча соперники не могли. Он умел бежать, не касаясь короткой ногой земли, и как будто не замечал своего изъяна. А когда Ботафого в Америку прилетел, на ворота там никто вставать не хотел. И тогда они поставили обезьяну. Когда тренер Горинчу почти решил убирать в запас, кто-то вдруг ему неудобный дал под левую пас. Он забылся на миг и по центру дал с разворота. И окрасилась кровью стриженная трава. Обезьяна отбила мяч, но была мертва. Матч пришлось прекратить. Никто не хотел вставать на эти ворота. Не бывало в мире бойцов сильнее Брус Ли. Руки-ноги его на шарнирах будто росли. Он учился у тайных монахов в школах секретных. Он с рассветом шел заниматься, в темноте покидал спортзал, и один монах карате ему показал. Все приемы, какие есть, в том числе 12 запретных. А когда Брус Ли решил, что монах тот умер давным-давно, за большие деньги сниматься начал в кино. Первый фильм, а за ним второй, а потом все больше. Он в свои картины позвал мастеров других, и приемы, какие знал, показал на них. в том числе и те, которые видеть никто не должен. Но однажды на студию к ним явился старый монах, босиком, худой, в холщовой рубахе, простых штанах, безоружный. Войдя в павильон, подошел и просто посмотрел на брусли. Никто не видал, чтобы он на брусли напал, постоял 5 секунд, и внезапно брусли упал, а наутро внезапно умер. От рака, не то от отека мозга. Но не все о грустном. Случались и дни светлые. В 64-м году прилетали в Москву Битлы выступать в России. В тот год играли они отменно. Но по трапу зашел курьер госконцерта, лицо сером. «Извините, но час назад решило политбюро, улетайте назад, выступать не надо, отмена». И тогда Джон Леннон встал на плоскость крыла, вслед за ним остальная тройка своей гитарой взяла, показав бедолаге-курьеру веселый кукиш. И они вчетвером заиграли, и над крылом зазвучала великая песня «Кент Бабилон», чьи слова в переводе значат «любви не купишь». Эта песня летела белым птичьим пером, заполняла собой Ленинградку, Химки, аэродром. Они пели как никогда, для того, чтобы мы узнали, что любовь не купить ни за грош, ни за 3 рубля. Рикенбекер с Гречем добили до стен Кремля. Мы запомнили их, и за это Хрущева сняли. Так галдели мы во дворах, и сквозь этот гам путь лежал кому в Афган, кому в балаган, где глотнуть свинца, где хлебнуть венца, где нюхнуть олифы. Мы росли, и мир не падал к нашим ногам, но никто из нас не молился чужим богам. Просто время героев исправно рождало мифы. Час настанет, и нас позовет старина Харон прокатиться всем составом за Ахерон. Но, надеюсь, всю мелочь, которую мы накопим, соберем, веселясь, затолкаем Харону в рот и, оставив его, пойдем на тот берег вброд, как когда-то красные шли по севашским топям. Не хотелось бы прежде времени гаркать гоп, ну а вдруг перейдем севаш, возьмем перекоп и за ним увидим нетронутых зябким тленом. По зеленой поляне Горинча летит с мечом, насмерть бьется брусли, и все ему нипочем, и, сверкая очками, поет на крыле Джон Леннон.
Блеск. Спасибо. Замечательно. Напомню, что в гостях у нас Вадим Седов. Пошли просьбы и заявки. Просят «Буревестника». Просят «Танго клюква в сахаре». Но, вы знаете, забыла вас предупредить перед тем, как мы вошли в студию. У нас здесь обстановка такая, что вас можно о чем угодно попросить, а вы можете в чем угодно отказать.
Может быть, мы сделаем это чуть-чуть попозже, потому что, что касается песни о «Буревестнике», ее придется найти в телефоне там во время какой-то из пауз, этот Понятно. Текст, потому что я его не готовил. «Танго клюква в сахаре» поет один, поет сам мой старый товарищ, человек, который, собственно, меня к этим песенным делам и привел, Юра Журавлев. Угу. Это 100% его музыка, как бы. И
Понятно.
Вот музыку первой песни, которую я сегодня пел, мы делали с ним вместе.
Понятно. Ну, тогда давайте почитаем еще немножко, а потом все-таки вернемся к тому, что петь тоже придется.
Придется. Только сенсор пальцем тронув, попадаешь под замес времен и мест, действий писем электронных, сообщений в скайпе, твитов, смс. Потемнело, приморозило, расставив ледяные патрули, словно кто-то счетчик сбросил, и на нем опять нули, нули, нули. По бухому Москвабаду, по обшарпанному злому февралю, в точку встречи, невозврата, в точку сборки, к абсолютному нулю, только вечер поторапливает лютый цигель, цигель, ай-лю-лю. Я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, люблю, люблю, люблю. И теряя равновесие, так весело мешается с толпой эта гангстерская песня с развороченной, раздробленной стопой. И таганско-краснопресненская линия, наметив нас с тобой, ятаганом янычарским разрезает, отправляет на убой. Свет неяркий, свет неверный, слабый, мертвенный, лимонный, голубой. Ветер, ветер, по плафону фонарей, по капителе колоннад, заметает запад, юг, восток и север, весь казарский каганат. Утопай в тоске дорожной, придорожной, пропадай за бирманат, сколько можно, сколько можно, сколько можно перетягивать канат. Фонари, качаясь мерно, льют вдоль улицы свой горький лимонад. Как заваливает снегом, как ведет по курсу крену тангажу, как блуждает свет отвесный, высоко над головой по этажу. Тень скользит среди деревьев, ненароком подбираясь к гаражу. Ни тебе, ни о тебе на этом свете больше слова не скажу. И шахид такси летит, срываясь юзом, плохо слушаясь руля. Между минусом и плюсом, прочь из точки абсолютного нуля, светит ближним, слепит дальним, по садовому давая кругаля. А посмотришь в календарь, в нем никакого нет 2 февраля.
Угу. Хорошая. Ну. Я вам нашла «Буревестника», кстати говоря, если надумаете. Есть это.
Ну, я тоже.
Ну, хорошо, хорошо.
Это
хорошо.
Было очень давно. Это было очень давно. Но это 91-й год. Да.
Хорошо, тогда давайте пока летим, как вы считаете нужным, а потом я вам напомню про ваше опрометчивое обещание.
Еще один. Прочту, а потом мы попоем. «Маленький Бонапарт». Григорианский март. Сельбы к святой Елене. Маленький Бонапарт вышит на гобелене, застилающем даль, волны, пологий берег, парусник, календарь, контуры двух Америк. За спиной Австерлиц, впереди Ватерлоо. Сколько легло столиц без единого слова за последние 100 легким орлиным махом не передать престол, только рассыпать прахом. Что не так, мой герой, с вашей геройской спермой, если каждый второй столь далеко не первый, если как снег на снег масть не ложится к масти? Слишком короток век скороспелых династий. Это из рода в род. Это снова и снова вьется водоворот. Вероятно, в основу вашего естества лег вырождение принцип. Слабая голова — признак наследных принцев. Бог тебе в помощь, ляг. Полночь над темной кущей. Свой вечерний мышьяк выпей на сон грядущий. Холод, березина, канешь в мертвую воду. В этой стране зима длится почти полгода.
Хорошие стихи. А правильно я поняла, что вы в последнее время так немножечко крен сделали в сторону чистого поэтического слова?
Да, лучше делать, конечно, то, что...
Кушнера наслушались?
Нет.
Он всегда любит повторять, что стихи, мол, не нуждаются в гитарной подпорке, хотя, наверное, он один из самых поемых поэтов.
Есть, знаете, во-первых, какая подпорка, потому что, допустим, песни Сергея Никитина на стихи очень больших поэтов, это же замечательные песни, это великолепно сделано.
Так.
Великолепно.
А, например, может быть, не самые, что называется, богатые с точки зрения музыкальной песни Галича хуже?
Нет, не хуже, но ну, почему не быть тому и тому? Пусть расцветают все цветы.
Понятно. Вот. Ну, просто Булат Шалович в свое время говорил о том, что он даже не авторская песня называл, он называл это гитарная поэзия. Я так понимаю, что он воспринимал гитару как способ исполнения стихов.
Очень может быть. Дело в том, что Акуджава, на мой взгляд, он может быть даже интереснее как музыкант, как композитор, чем как... Вот в чистом виде литератор там и поэт. Угу. У него очень интересная музыка.
Ну,
она очень интересная по интонации.
А многие говорят, что там 5 аккордов, не 7 аккордов, сколько.
А не в аккорды играем. Есть выдающиеся совершенно песни, которые написаны там на 2 аккордах.
Ну,
все,
да.
все бывает. Это... Любая сложность, она нужна, когда она чему-то служит, когда она что-то делает.
Ну, знаете, я обратила внимание, что сейчас несколько уходит эта тенденция, но, скажем так, мне попадались люди, которые пишут очень, так сказать, богатую музыку на, в общем, неплохие стихи, но все это звучит как одна бесконечная монотонная песня, где кончается одна и начинается другая. Воля ваша, я не всегда готова угадать. Вот есть один совершенно феерической производительности автор, который написал, по-моему, 10 тысяч песен на стихи всех поэтов Серебряного века. Вот. И слушается это все, как этот стон у нас песней зовется. А музыка там сложная.
Я знаю поэтов, которые написали от 5 до 15 тысяч стихотворений, оставаясь при этом достаточно интересными и разнообразными. Песни, наверное, конечно, труднее.
Ну да. Ну давайте продолжим.
Вот, давайте я вам спою песню, в которой там 3,5 аккорда. Она называется «Неразумные дети». Родительских стен, от отеческих вех, от слепой материнской заботы. Неразумные дети уходят навек за глотком непонятной свободы, растворяясь в ночной непогоде. Неразумные дети уходят, их дорога идет не неизвестно куда их ведет, неизвестно какая звезда, чуть заметно в мерцающей бездне, и протяжные их горькие песни. В этих песнях обычно поется о том, как надежно укроет родительский дом от людского и Божьего гнева. Да за крышей увидишь ли небо, и уходят все дальше. Зови, не зови, гордецы, не принявшие Божьей любви, не принявшие нежности Божьей.
Напомню, Вадим Седов, дайте-ка я вас подстрою.
Давайте. Я больше верю вам, потому что я любитель.
Дело не в этом. Дело в том, что просто у нас в студии здесь есть инструменты, которые нашу студию не любят. В частности, у меня такой инструмент, поэтому очень хорошо понимаю ваш. Вадим, а скажите, пожалуйста, а вот поэтические какие были источники?
Их очень много, потому что, да, изначально это был Серебряный век, который попадал вот какими-то совершенно случайными порциями. Появлялся какой-то фильм, в нем была песня там или две, или три на серебряно-вековые стихи. Потом однажды, наверное, где-то в начале 80-х со мной случилось такое странное событие. Сейчас странно это рассказывать, но я купил книжку. Я пришел в книжный магазин, а в нем продавалась нормальная книжжка.
Это
была книга, которую можно читать, потому что так это было. Обычно в книжном магазине был отдел технический, там с контурными картами что-то, и лежало много-много каких-то книг, которые читать нельзя вообще никак совсем. То есть они для этого не предназначены. Они были предназначены для того, чтобы их напечатать, а потом отправить в макулатуру. А тут вдруг в магазине, это был «Книжный мир» на Соколе, продавался томик в мягкой обложке из серии «Классики и современники» с драматической трилогией и стихотворениями Алексея Константиновича Толстого.
Вот, что там «Земля у нас большая», «Порядка»?
«Порядка» нет, и про «Потока богатыря», и сон Попова, и масса всяких других изумительных вещей. Он очень попал в интонацию. Нет, ну, во-первых, это блестящий русский язык, и русский язык уже современный, потому что мы с вами читаем Пушкина, там все-таки есть еще архаическое произношение, колено преклоненный, ну, как мы уже не говорим. А здесь язык был вот тот русский язык, который уже до нас дошел. Вот. И это всего-то разница там 40 лет, наверное, да? Приблизительно. И он был очень точный, и вот умение сказать, умение просто интонации передать свое отношение к происходящему, то есть зацепило, и, наверное, ну, без каких-то подражаний там ничего не бывает, ничего не происходит, потому что подражаешь и Серебряному веку в какой-то момент, и осваиваешь вот эти интонации, и затем в свое время, да, безусловно, появился Бродский, это тоже читалось, и это тоже было интересно, что можно сказать так, что можно относиться так.
«Черные подковы» можно спеть, спрашивают?
А это что?
Не знаю. Я же честно озвучиваю все,
что... А я не знаю, что это такое. Это видимо, версия «Интеллигент, вставай на лыжах».
Вот. А нет, не думаю.
Я не знаю, не помню такого.
Ну ладно, тогда, так сказать, как бы микрофон ваш.
Давайте я вам еще почитаю.
То есть вы не доверяете моей настройке вашей?
Я верю вашей настройке, я верю, что она продержится еще немного. «Не слишком человеческая». Два куба пациенту Ницше, представителю касты низшей. Нет, он выглядит как здоровый, но такое несет в столовой бездарь, бестолочь, сивый мерин. И настолько высокомерен, будто он и впрямь Заратустра. Грустно, батенька, очень грустно. Я уже набросал статьи «Маленький черновик», в «Ярбухфюр психоаналитик», он психопатологик. Три куба пациенту Ницше. Он в глаза хохотал, цинично нам бросая: «Живете множесть бесконечным числом ничтожеств. Мы могли бы быть с ним друзьями и пойти назад к обезьяне, взявшись за руки, в ногу вместе. Этот путь хотя бы известен, а вперед пути не найти в самой мудрой из книг. Ярбух фюр психоаналитик, он психопатологик». 5 кубов пациенту Ницше. Посмотрите, как духом нищий извивается, отдан в руки крепельянской честной науке. Факт безумия, глянув трезво, маркер онтофилогенеза. В нем возможности, в нем угроза. Что сказал бы наш друг Ламброза? Я бы химию запретил ради целей благих. В ярбух психоаналитик, он психопатологик. Все. Труба пациенту Ницше растворен в белизне больничной. Оттяните мизинцем века. Жалко недо сверхчеловека. Как поблекла его зеница. Тело в наших руках синица. Нет вопросов к нему пустому. А душа сродни флогистону. Ярко вспыхнет и полетит прямо на половик. Ярбух фюр психоаналитик, он психопатологик.
Страшные какие стихи-то. Это относительно недавние?
Ну, лет, наверное, 5, может быть.
А вы вообще так, как бы, щедро пишущий человек?
Или... Нет, я мало пишущий человек.
А папочка у вас такая серьезненькая.
Это рабочий такой фолиант, он предназначен для всего, в том числе, да, мы с моими дорогими друзьями даем концерты.
А у вас группа?
Непечатных стихов, да, у нас что-то вроде группы. Мы называемся «Мастера непечатного слова».
Ну да, меня же приглашали на это мероприятие, меня, к сожалению, не было в Москве.
Мы правила радио мы выполняем, но если вам будет интересно, обязательно приходите на наш концерт. Там замечательные люди, там ведущий сатирик наших дней Леня Каганов. Там
он прекрасен.
Саша Елен, это Саша в том числе Елен рок-звезда прекрасен. И автор множества рок-хитов. Вот, великолепный совершенно мастер там, и Антон Чернин, Боря Влахой, изумительный совершенно лирик, отличный совершенно просто. Очень хорошие концерты, бывает весело, у нас прекрасная публика.
Ну хорошо, значит, соберемся.
Там вообще хорошо, потому что это люди...
А ближайший?
Ну, пока не знаем, у всех летние какие-то есть дела, но, по всей видимости, ближе к осени мы начнем опять сбиваться в стаю, искать площадку.
Понятно. А у нас с вами минута до рекламы, есть стихотворение на минуту?
На минуту?
Угу.
Давайте попробуем быстро-быстро. Дети в школу собирались, Марк Наташа нес портфель. Точность, точность, убирались, убирались индервельт. Фройлен Рая, фрау Ада, всяко будет к нам строга. Все, что нам сегодня надо, это знать язык врага. Свист картечи, рев шрапнели. К смертной схватке двух систем Гоголь выдал нам шинели. Чехов ружья снял со стен. Дверь распахнутая настежь, мы заходим в чистый класс. О, яволь, дасист фантастиш, зуб за зуб, не в бровь, а в глаз. Солнце светит в чистом небе, не по нам звенит звонок. Neue Liebe, neues Leben, Herz mein Herz, was soll das geben? Новый мир у наших ног.
Слушайте, хорошо, действительно хорошо. Я напомню, что в гостях у нас автор-исполнитель, поэт Вадим Седов. Мы сейчас сделаем перерыв на рекламу, а затем продолжим. Бревестника я нашла, так что боюсь, что вам не отвертится. Реклама прямо сейчас, продолжение чуть позже.
Реклама. Для тех, кто создает уют, мы строим уже вторую очередь квартала бизнес-класса «Наследие». Созидатели, живите в наследии на Преображенке. Галс Девелопмент. Время жить в России. 495-725-5555. Проектная декларация на сайте наследие-галс.ру.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
В это воскресенье после 12 часов тема программы «Не так» – иск крестьян деревни Сухая Терешка к помещице Яковлевой о признании их свободными. Российская империя, 1827-42 год. «Не так» – в воскресенье после полудня.
«Эхо Москвы» и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский и английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь с воскресенья на понедельник после часа ночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки Аса. С вами Анатолий Агамиров. рад приветствовать вас прелестной музыкой Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Так послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
23.35 на часах в студии «Эхо Москвы». Мы продолжаем программу «Авторская песня в лицах». Напомню, что гость наш сегодня автор-исполнитель поэт Вадим Седов. Он же мастер непечатного слова, но мы соблюдаем законы, поэтому вам придется только щелкать клювом и думать о том, что это хорошо, если верить нашему гостю. Вы нашли?
Да.
Прекрасно.
Итак, песня о буревестнике. Тоталитарный измельчал режим, ослабленный приемом грубой пищи. А мы, мой друг, мы счастья не ищем, хоть, впрочем, не от счастья бежим. Нам снится сон, как пенятся валы в девятый день всемирного потопа. Гора Синай в предместьях Конотопа, меж них стоит, достойна похвалы. В горе Синай проделан узкий лаз, доступный зренью лишь немногих зрячих. Там глупый пингвин робко душу прячет, а тело выставляет на показ. Золотою цепью в 33 звена, как Прометей, прикован пингвин бедный. И трупы Ерихонских гром победный ему не возвещает ни рожна. Он твердо знает горестный удел, земную жизнь, пройдя до половины, быть жертвою бесправной и безвинной в родном краю, где правит беспредел, где местный медный всадник мчит без головы, одновременно страшен и бесстрашен. И злые волны сумрачной Невы уносят от Евгения Парашу, а над горою в темной вышине летает баснословных лет ровесник — посланец неба, гордый буревестник, подобный черной молнии вполне. Ему не страшны шилка и вилюй, ему чужды гражданские я свободы, и за бесцельно прожитые годы ему не больно, сколь в него не плюй. Он вечно пьян, он курит беломор, костистый клюв он в пингвина вонзает, и жирную печень пингвину терзает, на все мольбы бросая «Невемор». И в облаках, рыгая, как лакей, он гордо реет, а, быть может, роет. И бурю с мглою злобным матом кроет. Видать, забыл, что буря есть окей.
Да.
Это очень было давно.
91-й год, насколько я понимаю. А вы вообще, так сказать, поэт, обращающий внимание на то, что за окном?
Да, бывает.
Я... Понятно, да, в каком контексте я задала этот вопрос, потому что вы как-то так осторожно притормозили. Потому что вот перечисленные вами и Каганов, и Елен, бывшие гостями студии «Эхо Москвы», они, в общем, так вполне себе злободневные поэты. С другой стороны, есть такое мнение, что, мол, быть злободневным некрасиво.
Если что-то появляется, если что-то рождается, то почему нет?
Знаете, я тут недавно в Фейсбуке увидела стихи доброй своей товарки, на мой взгляд, очень хорошего поэта Аллы Боссарт, написанные по поводу одного из одиозных, так сказать, персонажей из Государственной Думы. И думаю, ну, балка, думаю, ну, что ж ты другого себе, другой музы себе не нашла?
Эти целеполагания могут быть совсем разными, поводы могут быть разными. Есть один момент, на мой взгляд, который вот нужно, есть грань, которую нужно не переходить. Качество письма должно быть высоким.
Угу.
Надо писать так хорошо, как ты можешь. Тогда ты можешь писать абсолютно обо всем. Если ты можешь написать об этом хорошо, то...
Ну, смотрите, с одной стороны, и вы правы, с другой стороны, есть два... как бы сказать, полюса всей этой истории. Есть люди, которые, ну, то, что называют поэт-правдоруб во времена Шендеровичевской программы. А есть другой полюс. Вот я недавно, например, узнала, что когда Анна Андреевна прочитала Марине Ивановне Цветаевой поэму «Без героя», та, как-то так не поняв, сказала, ну, надо большой смелостью обладать, чтобы сегодня писать об Орликинах. Не поняла.
О Орликинах? Почему
да.
Нет?
А что вы там нашли?
Хотите, я почитаю, ну, почти про сегодняшний день. Здесь, кажется, нет никаких слов, но единственное, что вещь длинная тоже.
Ну, давайте, но спеть вам еще одну вещь все-таки придется.
Обязательно спою.
Угу.
Это у меня есть такая серия, она называется «Хроники племени Биндибум». Это племя древние, живущие в Ассирии, и они на кенгуриных шкурах записывали хроники своего существования. То есть, как бы все какие-либо совпадения могут быть совершенно случайными.
Угу.
Вот. И вот это из таких хроник, это, наверное, года 2012-го. Краткий очерк текущего положения. На самом деле эта тема не в моем вкусе, и тратить на нее время не особенно хочется. Но в последнее время ведется много дискуссий о свободе выборов и построении гражданского общества. Дорогой читатель, призываю тебя собраться, даже если ты женщина, быть мужчиной. Дело в том, что существующий строй в нашей Ассирийской Федерации первобытно общинный. Тут, конечно, можно заорать «Берия» и «Империя» пламенее, но если глянуть на способ производства, на ум приходят Нигерия и Либерия, а также Папуа-Новая Гвинея. Взгляни, что мы видим везде и всюду, оставив на время бесплодные препирательства. Вон бывший офицер собирает стеклопосуду, разве это не собирательство? Или сотрудник дорожной службы, практически в манишке и фраке, с видом благородного Дон Кихота, ловит проезжих и вымогает у них денежные знаки. Это охота. В благородном собрании языками мелют от сессии к сессии, за неделями недели, а параллельно плодородную землю делят. Это земледелие. И, как говорится, извините, если кого обидели, но за следующую формулировку я готов бороться. Вот это наше ассирийское, с позволения сказать, телевидение, типичное скотоводство. В основном же способ производства заключается в том, чтобы, добыв из земли нефть или никель или алмазы, без переработки и без огранки, оптом отправить их за кордон в обмен на стеклярусные бусы и консервные банки. Далее следует распределение полученных благ. Кто с дубиной начальник, кто без дубины дурак. Возглавляет систему некое кубло во главе с большим вождем латексное табло. У кого благ много, тому позволено даже ответить пендали ночному портье. Особенно, если его консервная банка от Бентли, а стеклярусные бусы от Картье. Разумеется, перед кублом остро стоит вопрос ограждения, чтобы сложившуюся структуру не смел никакой катаклизм. А то ведь еще наступит рабовладение, или даже не к первой ночи будет помянут феодализм. Всякая проблема имеет свое решение. Достаточно применить беспристрастный марксистский анализ, и станет ясно, чтобы сохранять существующие производственные отношения, надо, чтобы производительные силы не развивались. Маркс – лучший друг и помощник любому государственному деятелю. Он недаром написал свои книжки. Итак, во-первых, жадность делается самой главной добродетелью. У того, кто жаден, никогда не возникают излишки. Во-вторых, побольше варварства, понаставить шаманов во все углы, дабы они со стоном подсчитывали количество демонов Максвелла на кончике наноиглы и пробовали ракеты заправлять флогистоном. Пока эти ракеты не изведутся дочисто. Увы, не бывает Цезаря без Брута. Ради того, чтобы прилично выглядеть в глазах так называемого международного сообщества, к сожалению, приходится имитировать так называемые демократические институты. В результате немалая часть племени бьется, как рыба об лед, сооружая муляжи, системы выборов, власти, свободной прессы, правосудия и прочие атрибутики культа Карга. Этакий соломенный самолет. А куда деваться, иначе объявят эмбарго, и с небес не спустятся большие белые боги, несущие бесценный груз, сингл-молты, кока-колы, хот-доги и много-много консервных банок и стеклярусных бусов. В последнее время у особо нервных возникли опасения облома от того, что прижимистое латексное табло из жадности выстрелил самолет из гнилой соломы, бумеранг бы ему в дупло, и большие белые боги обидятся и не спустятся с небес, не принесут миллионам биндибуанцев и биндибуанок вожделенные шато Марго, фуагра, буайбес и много-много стеклярусных бус и консервных банок. Но многочисленные шаманы разъясняют аргументированно и подробно, что звезда полынь не отравляла воды, что пущенная на постройку самолета солома свежа и совершенно съедобна, надо только в правильном направлении водить ритуальные хороводы. И что тех, чей мозг отравлен средней и высшей школой, в случае чего можно отвезти за сарай. А то разорались, король голый. Ну и что такого? У нас жрай.
А вам просят передать привет из Волжского. От Жарковского.
Спасибо, Сережа. Вот. Это замечательный фантаст Сергей Жарковский. Невероятный мастер фантастической прозы. Просто сейчас таких уже практически... И их мало, их единицы. Их может быть 5-10 человек на всю страну.
Ну, я же говорю, что хорошие люди слушают их в Москве.
Вот. Это блестящий писатель.
Пойте, давайте.
Блестящий. Давайте я вам спою серенаду.
Ту самую.
Это, да, это хорошая песня, она действенна, потому что, ну, в конечном счете, где-то тому, что у меня есть моя замечательная дочь, я обязан и
этой серенаде.
Песни. Я не знаю, как Севилья с Гренадой, а в Москве уже все дрыхнут давно. Только я один долблю серенадой в затворенное тобою окно. Я тоскую под проемом оконным, узнаешь плаща можайский покрой. Нет желания послушать с балкона, ну так форточку хотя бы открой. Нет желания послушать с балкона, ну так форточку хотя бы открой. Я мужчина исключительных качеств, ни развратник, ни болтун, ни шалун. Но мечтаю окунуться, дурачась, в океан твоих пленительных лун. Ты действительно всех женщин прелестней, не криви губу в надменном смешке. Розы нет вознаградить мою песню, кинь тогда хотя бы кактус в горшке. Розы нет вознаградить мою песню, тогда хотя бы кактус в горшке. Здешний климат за барселонским в контрасте стало, кажется, слегка холодать. Я дрожу уже не только от страсти, но со страстью не могу совладать. Извиню за индивелы струною, заливаясь, как ночной соловей. Не желаешь быть моею женою, будь тогда хотя бы просто моей. Не желаешь быть моею женою, будь тогда хотя бы просто моей.
А вот это вот зачем? Напоследок. А, ну, дело святое.
А сначала так получилось, а потом я подумал, что...
Что вы решили насчет концерта в Гиперионе?
Насчет концерта в Гиперионе мы будем договариваться о свободной дате, потому что Гиперион, вообще говоря, он нагружен, он не простаивает.
Да, я знаю. Площадка действительно замечательная. Программ. Всех вообще, кто слушает «Эхо Москвы», очень приглашаю туда, потому что, во-первых, когда ты просто выходишь, заходишь в это книжное помещение, уже другое, совершенно другое мира. Ощущение происходит. Извините за невольную рифму. Я напомню, что в гостях у нас сегодня автор-исполнитель Вадим Седов. Я желаю, чтобы вам писалось, потому что спасибо. Как-то иногда бывает очень страшно, когда вдруг это все дело прекращается, хотя это, наверное, вполне естественный процесс. Человек же должен как-то аккумулировать то, что он потом...
Совершенно естественно. Никогда нельзя заниматься вот каким-то самоизнасилованием.
Ну, нет, есть люди, которые это вполне успешно делают и даже талантливо делают. Но, чтобы вам такого не было, спасибо большое. Всего доброго. До встречи с авторской песней через неделю. До свидания.
Спасибо вам.